Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы журналист радио Татарстана Йылдыз Крепостина. Сегодня передача посвящена государственному празднику Дню защитника Отечества. Его мы отметили 23 февраля. А первый сюжет радиожурнала посвящен поездке президента России Владимира Путина в Казань. С его участием в столице Татарстана открылись первые игры будущего. Игры будущего стартовали в Казани 21 февраля. Это международный мультиспортивный турнир в концепции «Фиджитал» по 21 инновационной дисциплине, основанной на сочетании физической активности, современных технологий и цифровой среды. То есть это «Фиджитал спорт». Термин означает совмещение реального и виртуального. В контексте спорта это двоеборье, где одна и та же команда сражается сначала в реальном виде спорта, а затем – киберспортивной игре, похожей на этот спорт. Игры будущего продлятся до 3 марта. Участников игр 2000, они представляют более 100 стран. По мнению мэра Казани Ильсуры Медшина, игры будущего – это старт в новое будущее.
На этот раз мы с вами стоим на пороге абсолютно нового мультиспортивного формата, который объединит реальность и цифровой мир. Именно казанские игры будущего станут прототипом нового завтрашнего дня, как когда-то Афины стартовали. Мы очень на это надеемся, что как когда-то родилась Олимпиада, вот цифровые игры будущего, новая Олимпиада, цифровая. И мы искренне рады этому событию. Мы завоевали право принимать и быть организаторами игр будущего в соревнованиях с 19 городами. Они все были достойны. Мы очень любим принимать гостей. Мы рады вот таким большим ивентам, потому что большая волна поднимает все лодки. Мы вокруг этого события объединяемся с нашими коллегами из федерального правительства. И наши организаторы города совершенно другое. Казань, которая была, допустим, до чемпионата мира по футболу, до чемпионата мира в 2018 году, чемпионат мира по водным видам спорта и Универсиада 2013 года, всякий раз остается наследие. Это не только инфраструктура, кстати сказать, что вся инфраструктура, которая задействована на игры будущего, она была готова, это наследие предыдущих наших чемпионатов мира, например, вот Экспо, в котором мы находимся, мы построили чемпионаты мира по рабочим профессиям, WorldSkills, который в 2019 году был. Мы ждем приезда 250 команд из 100 стран мира, это 6 тысяч участников.
В церемонии открытия игр будущего в Казани участвовал президент России Владимир Путин.
Уважаемые участники турнира, уважаемые зарубежные гости и главы делегаций, дамы и господа, друзья, рад приветствовать в России пионеров фиджитал-спорта, абсолютно нового инновационного формата, который определил само название предстоящих соревнований. Это действительно игры будущего, сплетение традиций и современности, гармония физического совершенства и высокого интеллекта, единство спорта и технологий, просвещения и науки. Все это необходимо человеку для всестороннего развития и успеха в нашу эпоху стремительных изменений. В том многогранном, многополярном, свободном и конкурентном мире, который формируется на наших глазах. Закономерно, что идея объединить классический и киберспорт была рождена в России. Наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов. Мы всегда выступали за продвижение спорта и его высоких гуманистических ценностей. Игры будущего – наш дар мировой спортивной
семье.
Но Россия – это еще и земля великих ученых, конструкторов, инженеров. Их достижения раскрывали человечеству новые горизонты познания. А сегодня наши исследовательские команды, компании достигают вершин в цифровых технологиях и применении искусственного интеллекта в сферах, которые находятся на переднем крае прогресса. И, конечно, испокон веков Россия славится своей щедростью и гостеприимством. Всегда готова радушно принять друзей, устроить для них большой красочный праздник, в том числе и праздник спорта. Мы гордимся высочайшим уровнем организации самых ярких, масштабных международных спортивных соревнований. И многие из них прошли именно здесь, в Казани. Этот город, как и весь Татарстан, в полной мере соответствует содержанию, духу игр будущего. Самобытный, многонациональный, богатый культурами разных народов, он свято хранит наследие предков. И при этом всегда открыт новому, смело берется за самые сложные, новаторские проекты и блестяще их выполняет. Спортивная сфера – один из примеров. Созданные в Татарстане к мировым первенствам спорткомплексы и арены широко востребованы людьми всех возрастов. Служат массовому спорту, развитию которого в России уделяется огромное внимание. Это один из государственных наших приоритетов, уверен. В число наиболее популярных всенародных видов активного досуга российских граждан обязательно войдет и фиджитал-спорт. Актуальный, зрелищный, динамичный, он способен вдохновлять интерес к физической культуре и здоровому образу жизни у людей всех поколений. И, конечно, у детей и молодежи. В этом для нас особая ценность игр будущего. Наравне, конечно же, с утверждением главных, основополагающих принципов спорта. Солидарности стран и народов мира, равноправия всех атлетов и честной, бескомпромиссной борьбы. Игры будущего – это свобода от политической конъюнктуры, любых видов дискриминации и двойных стандартов. Уверен, на площадках игр будет царить подлинный спорт. Виртуозное мастерство, упорство, волю к победе предстоит проявить 2000 спортсменов из более чем сотни стран мира. И нет сомнения, что состязания лучших из лучших станут исключительно захватывающим событием и покорят сердца зрителей. Откроют нам новые яркие звезды. Международный турнир в концепции «Фиджитал» для современной летописи мирового спорта – история уникальная. И эта история начинается прямо здесь, сейчас, в России. В добрый час.
Для участия в торжественной церемонии открытия в Казань приехали президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, представители органов власти других зарубежных стран.
Наперед у будущего, сябры.
Құрметті Ресейдің президенті Владимир Владимирович. Ең алдымен сізге үлкен ризашылымды білдіргім келеді. Бұл ойын бірегей ойын. Дүние жүзінде бұндай ойын жоқ. Сондықтан баршаңызға сәттілік тілеймін. Я благодарю уважаемого Владимира Владимировича за проведение этих игр. Это уникальные игры, которые не имеют аналогов. Возможно, в современном мире. Я всем желаю успехов. Келесі ойын Қазақстанда өткізейік. Давайте проведем следующие игры в Казахстане.
Құрметті келешек ойындары турнирінің қатысушылары, спорт дүйнөнің елшісі, спорт бұл денсаулықтың бұлағы деп жөн жерінен айтылған емес. Ошондуктан барыңыздарға бірінші кезекте ынтымақ, Экинчи кезекте денсаулыкка алаймын. Спортто дайыма күчтүүлөр жеңет, күчтүүңөр жеңгиле. Баарыңыздарга ийгилик каалаймын. Пусть победят сильнейшие.
Пеша самаман, худи таша бускор. Ва пеша ханги инчарабини сати жахани, президенти джунури кишвари бузурги, Россия, досту бародари мо, Путин Владимир Владимирович, و این چاروینی تبریک میگویم با اون که سلامتی و عمری دراز آزمان دستم. دیگر با تمامی ورزشگران اشتراک کنندگانی نمایندگانی همه کشورهای جهان از جمله تاجیکستان موفقیت و پیروزی میخوام. سلامت باشید.
عزیز دوستان، بگون مناشنده کتا انجمنده حرمتله Россия президенті Путин Владимир Владимирович Ташабус билан өткізгені ҳақиқатда бу дунёда бу биринчи ва ман ҳамма учрашув биринчи мана шу келажак ўйинлар учрашувларини табриклайман ва Россия халқини ҳам мана шу катта байрам билан табриклайман ва бугун Владимир Владимирович айтди мана шу Қозонда катта-катта тадбирлар ўтяпти ва Қозон xalqini, yoshlarini mana shunday bayram bilan ham alohida tabriklamoqchiman. Va bugun bu musobaqalarda O'zbekiston yoshlari ham qatnashyapti. Ularga ham men omad tilayman va omadlaring hammalaringga yor bo'lsin. Katta rahmat sizlarga. Ya ещё раз искренне поздравляю Владимира Владимировича с этой инициативой, потому что на самом деле эта инициатива впервые в мировом сообществе спорта происходит. Новым направлении. Я этому виду спорта желаю дальнейших успехов, потому что начинание с России начинается, и мы думаем, все мои коллеги согласятся, потихоньку, в следующий раз в Казахстане, а в 2026 году мы готовы вас принять в Узбекистане.
Дорогие друзья, большое спасибо. В добрый час.
Президент России Владимир Путин в ходе визита в Казань посетил авиационный завод имени Горбунова. Во время осмотра новых самолетов Путин предложил назвать один из ракетоносцев Ту-160М в честь первого президента Татарстана Митимира Шаймиева. Российскому лидеру показали самолеты, которые строятся и модернизируются на предприятии. Это бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3М, стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160М и среднемагистральные узкофюзеляжные пассажирские лайнеры Ту-214. Сейчас перед Казанским авиазаводом поставлена задача в условиях прекращения поставок иностранных лайнеров значительно нарастить выпуск пассажирских самолетов Ту-214. Самолет серийно выпускается в спецверсиях для государственных заказчиков. В настоящий момент идет работа по увеличению выпуска новых самолетов для поставок в авиакомпании. Запущено создание дополнительных мощностей под масштабирование производства самолета Ту-214. Строятся новые корпуса завода, что позволит поэтапно выйти на производство 20 лайнеров Ту-214 в год. Ну а далее в программе традиционный обзор событий в регионах между Волгой и Уралом.
Хайрли ирте. Сезне Татарстан салямды.
Передовые инженерные школы Татарстана в этом году получат на развитие около 1,5 миллиарда рублей. Президентом России Владимиром Путиным поддержано продление проекта по созданию передовых инженерных школ до 2030 года. Об этом сообщил вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко. Общий объем софинансирования до 2026 года составит около 60 миллиардов рублей. Также отобраны еще 20 таких школ, которые начнут работать с нового учебного года. Таким образом, вся система передовых инженерных школ охватит 50 вузов в 23 российских регионах. Правительство России утвердило установление в Иннополисе экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем. Теперь на территории Иннополиса создается новый вид транспортного сервиса с применением беспилотных авиационных систем и распределенной сети дронопортов, дополняющей существующую схему выполнения авиационных работ и доставки грузов. Вместе с этим станут возможными другие востребованные сервисы – выполнение аэрофотосъемочных работ, обследование трубопроводов, линий электропередач – и других инфраструктурных объектов. При этом будут применяться технологии работы с большими данными, технологии в области управления производством, технологии робототехники и сенсорики, а также технологии беспроводной связи в области защищенных телекоммуникаций. В Казани на базе Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ в преддверии Международного дня родного языка прошел обучающий семинар И в нем участвовали преподаватели вузов, учителя родных иностранных языков, школ, магистры, магистранты из России, Турции, Китая, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана. Все они занимаются проблемами обучения и изучения родных иностранных языков, говорит директор института Радив Замалединов.
Есть о чем говорить, есть чем делиться. У каждого вуза, у каждого ученого имеется свой опыт, своя методика работы в части преподавания родных языков. В каждой стране имеется свой уникальный опыт. Как раз вот коллеги, участники данного онлайн-семинара, они рассказывают про свой опыт. Что касается ученых из Казанского федерального университета, из Татарстана, мы делимся своим опытом создания учебно-методических комплексов для комплекса «Адамнар». Уже на протяжении нескольких лет мы довольно-таки плотно сотрудничаем с данным образовательным комплексом, который возглавляет Айдар Ильдарович Шамсутдинов, выпускник нашего университета, депутат Государственного совета Республики Татарстан. Как раз вот проект, о котором я говорю, создание учебно-методического комплекса для «Адамнар», родился в нашем диалоге, когда Айдар Ильдарович поделился своими проблемами. Мы как раз рассказывали о своем опыте и о своих наработках, и мы вышли на создание учебно-методического комплекса по татарскому языку для «Адамнар». В настоящее время уже для начальной школы данные учебники, учебно-методический комплекс уже создан.
Лучшим по организации работы студотрядов среди аграрных вузов России стал Казанский государственный аграрный университет. По итогам работы в 2023 году университет награжден на карьерном форуме «Труд крут» в рамках выставки форума «Россия».
Дючич Буреш, Кледлы Важичке, Удмур Телькун.
Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. Ижевский автозавод начал производство ларгусов. 5 коммерческих фургонов сошли с конвейера на этой неделе. В планах до мая выпустить 80 машин. Опытная партия позволит отработать технологии, обучить коллектив, настроить оборудование. Ну а после приступят к полномасштабному производству. Сегодня здесь набирают персонал. Как ранее заявлял президент АвтоВАЗа, штат нужно увеличить на 1000 сотрудников. Удмуртия может подтопить 25 населения. Населенных пунктов. Такой прогноз на паводок дали в региональном управлении МЧС. Высота снежного покрова сейчас составляет 84 сантиметра, что на 60% больше нормы. Готовность муниципалитетов к безаварийному пропуску паводковых вод межведомственные рабочие группы начнут проверять с начала марта. Важно, чтобы ни одна деревня или поселок не оказался отрезан от инфраструктуры. Спасатели готовятся к любому сценарию. В марте на реках Удмуртии начнут распиливать и взрывать лед. На водоемах снижают уровень воды. Сброс уже идет в Ижевске. На следующей неделе начнут спускать Камбарский, а затем Пудемский и Воткинский пруды. Заводы по производству асфальта в Удмуртии запустят 1 марта. Дорожники уже планируют аварийные ремонты. До конца марта ямы литым асфальтобетоном залатают на площади в 2500 квадратных метров. Основной сезон пока рассчитывают начать 1 мая. Однако, если позволит погода, техника на магистрали выйдет уже в апреле. Обновлений в этом году ждет 66 километров дорог. В преддверии Дня защитника Отечества в Удмуртии прошел телемост между участниками СВО и их близкими. Бойцы рассказали, как у них дела, поблагодарили за посылки из дома, получили приветы и поздравления. А к 23 февраля из Удмуртии в зону СВО отправили дополнительный ГУМ-груз. К празднику военнослужащим доставили спецсредства, генераторы, стройматериалы и инструменты, а также теплую одежду, армейские коврики и продукты питания. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Шумбрата до вечки Лексиялгат. Парумельса, Мордовия.
Здравствуйте. С новостями из Мордовии Галина Петрякова. Глава нашего региона принял участие в заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности, которое провела Валентина Матвиенко. Спикер Верхней палаты парламента назвала Совет центральной площадкой по обсуждению госполитики в этой сфере. По ее словам, многие решения, в том числе законодательные,
которые успешно применяются на практике, были инициированы именно в рамках Совета. Глава Мордовии Артем Сдунов рассказал о работе нашего региона в этой сфере. Вопросам интеллектуальной собственности в республике уделяется особое внимание. Выполняются поручения президента по развитию региональных брендов, введен инновационный ваучер для оплаты расходов изобретателей, больше чем на треть вырос коэффициент изобретательской активности, внедряются основы интеллектуальной собственности в школах. На выставке России в рамках форума национальных достижений прошел тематический день «Кадровая политика для современного рынка труда». Глава Минтруда России Антон Котяков отметил, что Мордовия отобрана в числе 20 регионов, показавших достойные результаты в сфере содействия занятости. В пленарной сессии принял участие и глава Мордовии. Артем Сдунов рассказал о том, как республика решает вопросы кадрового голода. Профориентация начинается с детского сада. Республика активно сотрудничает с федеральным проектом «Профессионалитет», взаимодействует с крупными предприятиями, участвует в проекте комплексной модернизации служб занятости по единому стандарту. Модернизированы 4 центра, на очереди до конца года еще 19. Правительство Мордовии разрабатывает программу возвращения. Она направлена на создание стимулов для переселения граждан в республику. Документ предполагает давать возможность людям, зарегистрированным на территории Мордовии и работающим за ее пределами, в том числе вахтой, вернуться в регион и получить поддержку в процессе переселения и трудоустройства. В том числе программа нацелена на поддержку и помощь студентам, завершающим обучение в других субъектах России. В этом году необходимо закрыть кадровый вопрос не менее чем по 5000 рабочих мест предприятий и организаций региона, разработать меры поддержки, связанные с улучшением жилищных условий, повышением зарплаты, развитием инфраструктуры и повышением качества оказания медицинских услуг. Очередная партия гуманитарных грузов из Мордовии доставлена защитникам Родины. Они сформированы по заявкам, которые поступили от командиров. В составе оборудования, инвентарь, технические средства, запасные части к автомобилям, большое количество квадрокоптеров, тепловизоров, прицелов и приборов ночного видения. В зону СВО отправлено и все необходимое для бытового обустройства бойцов. Ко дню защитника Отечества наши мужчины получили сладости, чай, кофе, соленья и варенье. Дети написали письма, рисунки, а также сделали подделки. Отправлены и книги, которые передадут в школьной библиотеке Подшефного Мордовии Каланчакского района Херсонской области. Спектакль мордовского драмтеатра «Куйгрыш» покажут на международном фестивале «Человек театра» в Челябинске. Организаторы попросили саранских актеров привести именно этот спектакль, основанный на национальной мифологии. За десятилетнюю историю в программе форума «Человек театра» ничего похожего не было. С новостями из Мордовии вас познакомила Галина Петрякова.
Хайрли ирте, хурмэты дустары! Сезе Башкортостан сәлемләй.
Доброе утро. С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. Глава республики Ради Хабиров в преддверии Дня защитника Отечества вручил награды труженикам региона. Он поблагодарил их за профессионализм и напряженный труд. Каждый из них старается приблизить победу, заявил глава. Башкирия гордится рабочими, аграриями, врачами, учителями, деятелями культуры, предпринимателями. Также высокие награды получили военные комиссары и сотрудники военкоматов. Благодаря их труду сегодня крепится оборонная мощь страны, отметил Ради Хабиров. Башкортостан вошел в число лидеров России по количеству построенных школ и детских садов. Об этом было объявлено на международной выставке «Россия в Москве», где прошел День образования. Вице-премьер Татьяна Голикова вручила Радио Хабирову благодарственное письмо за высокий уровень реализации национальных проектов и государственных программ по созданию образовательной инфраструктуры. Министр просвещения страны Сергей Кравцов назвал Башкирию флагманом в этой части. По числу отремонтированных зданий наш регион занял первое место в России, а по объему привлеченных денег – третье место. Ради Хабиров встретился с представителями киноиндустрии республики. Он заявил, что башкирское кино сегодня занимает неповторимое место в кинопрокате. В регионе снимают новые художественные фильмы и мультфильмы, в городах и районах открывают кинозалы. По количеству новых кинозалов республика является лидером в России. Глава отметил, что Башкирия впервые начала выдавать гранты в сфере кинематографии. Ради Хабиров поздравила жителей республики с Международным днем родного языка, который отмечался 21 февраля. В Башкирии живут представители более 130 национальностей, у каждой уникальная культура, каждый народ говорит на своем языке, отметил руководитель региона. В единстве сила и главное богатство республики. Это были новости из Башкортостана, с ними ознакомил Сергей Трифонов.
Сывлах сунат парсире хакла радиоинтеллигентем. Сире чаваш ень саламлать.
С новостями из Чебоксара Николай Мулянов. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин высоко оценил темпы развития Чувашии. Главу государства особенно впечатлили показатели в промышленном производстве. Об этом он заявил на совещании, которое провел в Цивильске в ходе визита в нашу республику.
По итогам прошлого года Чувашия показала, вот с руководителем республики уже говорили, с Александром Алексеевичем, второй в России темп роста промышленного производства. Это просто для меня даже такая неожиданная информация. Здесь растет сбалансированно как доля оборонки, так и доля производства гражданской продукции. Соотношение не изменилось за последние годы, а рост очень заметный. Это очень хорошая динамика. Она говорит о том, что загружаются производственные мощности, меняется структура региональной экономики, растет занятость. А значит, и доходы, и благополучие семей тоже должны подрастать.
Далее последовал детальный разбор. На совещании по видеоконференц-связи присутствовали все ключевые министры правительства страны. И все подтвердили, регион уверенно набирает обороты. А еще же в 2020 году республика попала в число аутсайдеров. Именно тогда была создана программа индивидуального социально-экономического развития республики. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, в Чувашии был сделан существенный акцент на развитие промышленной отрасли и поддержку малого и среднего бизнеса.
Самая большая доля средств, которая пошла на поддержку именно реального сектора экономики, это, пожалуй, в Чувашии. В результате поддержали много небольших проектов в обработке, в ВПК, в строительстве, в торговле.
Видите, Максим, результат. Есть результат, что радует. То есть это деньги пошли по назначению и впрок.
Глава Чувашии Олег Николаев подчеркивал, что высокие результаты были достигнуты благодаря разносторонней поддержке федерального центра.
У нас в программе предусматривалась реализация 20 мероприятий, из них 6 с финансированием из федерального бюджета. Мы 3 закончили, 2 из них не финансового характера. И вот за 4 года реализации этой индивидуальной программы мы создали 1800 рабочих мест, привлекли небюджетных инвестиций в сумме 18,4 миллиарда рублей и поддержали почти 570 инвестиционных проектов.
Затем Владимир Путин посетил Центр культурного развития. Надо сказать, в России сейчас действует 7 подобных многофункциональных комплексов. Центр этот появился благодаря национальному проекту «Культура». По словам министра культуры Светланы Каликовой, за последние 3 года в республике было построено 23, отремонтировано более 100 объектов культуры. Полную перезагрузку прошли библиотеки. А в селе Рындино Цивильского муниципального округа Владимир Путин посетил новый фельдшерско-акушерский пункт, который обслуживает более 740 жителей. Он построен в рамках национального проекта «Здравоохранение». Президенту продемонстрировали возможность телемедицины, а также практику отпуска лекарств. Но несмотря на то, что график визита президента был плотным, Владимир Путин пообщался с жителями Цивильска. Николай Мурянов, Чебоксары.
Поро эр пагалмы йолташ-влак, тендам Мариэл саламлар.
Доброе утро! С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. В преддверии празднования Дня защитника Отечества в Доме дружбы народов Мариэл прошло торжественное вручение наград участникам СВО. В церемонии принял участие глава Мариэл Юрий Зайцев. «Мы специально создали региональную награду. Мы обязаны отблагодарить тех, кто рискует собой ради нашей страны. Считаю, что каждый, кто прошел специальную военную операцию, должен вернуться домой с победой и стать обладателем такой награды», – отметил Юрий Зайцев. Также глава республики подчеркнул, что региональные власти стараются регулярно помогать военнослужащим Мариэл. Бойцам отправляются стройматериалы, квадрокоптеры, необходимое оборудование. Семьи военнослужащих получают все необходимые меры поддержки и помощи. Глава Мариэл Юрий Зайцев и генеральный директор общества знания Максим Древаль провели рабочую встречу. Обсуждались вопросы совместной научно-просветительской деятельности. Юрий Зайцев и Максим Древаль поставили подписи под соглашением о сотрудничестве, цель которого – повышение научного, образовательного и культурного уровня жителей республики, содействие формированию и совершенствованию нормативной правовой базы, привлечение, обучение и развитие новых специалистов, а также распространение знаний об истории страны и ее достижениях. Как отметил Максим Древаль, в Мариэл продолжится масштабирование просветительской деятельности и создание условий для самореализации подрастающего поколения. Команда студенток медицинского института МАРГУ заняла первое место в Олимпиаде Приволжского федерального округа по педиатрии. Состязания будущих врачей проводились на базе Башкирского государственного медицинского университета в Уфе. Команда, в состав которой вошли наши студентки, преодолела практические и теоретические этапы Олимпиады. Аландыш Габдулвалеева одержала личную победу в конкурсе «Навстречу мечте». Видеоролики, рассказывающие о Мариэл, заняли призовые места 7-го международного туристского фестиваля конкурса «Дивы Евразии». От нашего региона было направлено 5 проектов. Все они прошли в финал и были высоко оценены членами жюри. Сюжеты рассказывают о туристическом потенциале республики и созданы в целях реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В Марийской государственной филармонии имени Якова Ишпая прошел фестиваль народных талантов «Пой гармонь, душа России». Любовь к традиционному музыкальному инструменту объединила в этом году участников из Мариэл, Кировской области и Чувашии. По словам организаторов фестиваля, его проведение стало настоящим праздником народного творчества. Концертную программу посвятили Дню защитника Отечества. Со сцены звучали знакомые всем песни и мелодии о родном крае, о любви к родине и о героях. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
23 февраля отмечался День защитника Отечества. В преддверии праздника состоялись уроки мужества. О том, как они прошли в Чувашии и Удмуртии, в материалах наших корреспондентов.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксара Николай Мулянов. Чебоксары, Уфа. Библиотеки городов трудовой доблести связал телемост. Он был посвящен трудовому подвигу советского народа, без которого не могла бы наступить победа 45-го. Уфа. В годы войны в Уфу было перевернуто 36 предприятий. Город принял свыше 104 тысяч эвакуированных. Действовали 29 военных госпиталей. Уфимские предприятия выпустили 51 тысячу авиационных моторов. Каждый третий танк заправлялся уфимским бензином. Было сформировано 23 воинских соединения. В Чебоксарах были размещены 14 предприятий. В экстремально короткие сроки было налажено производство для авиационной, танковой и морской техники, выпуск боеприпасов, оружейных ремней, армейских носков, коктейлей Молотова. Уже к концу 41 года 80% выпускаемой в Чебоксарах продукции предназначалось для фронта. В городе располагалось 4 эвакогоспиталя. Огромный вклад внесли жители Чувашии в строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Почетное звание «Город трудовой доблести» присвоено у указами президента Российской Федерации Владимира Путина города Уфа в 2020 году, города Чебоксар в 2021. А в эти дни в школах и техникумах Чувашии проходят уроки мужества. Министр образования Дмитрий Анатольевич Захаров, кандидат исторических наук, он специалист по военной истории, провел урок мужества со студентами Новочебоксарского химико-механического техникума по письму капитана Масловского.
4 января 1944 года. Капитан Масловский пишет: «Ну вот, мой милый сын, мы больше не увидимся. Час назад я получил задание, выполняя которое, живым не вернусь. Этого ты, мой малыш, не пугайся и не унывай. Гордись такой гордостью, с какой идет твой папа на смерть. Не каждому доверено умирать за родину. Приму все меры, чтобы это письмо переслали тебе, а ты с ним будь осторожнее, не пугай свою бабусю». В ожидании машины, роясь в неугомонных мыслях, с молниеносной скоростью задаю сам себе вопросы и тут же даю ответы. Одним из первых вопросов будет такой: какие силы помогают мне совершить мужественный поступок? Воинская дисциплина и партийный долг. Правильно говорят: а дисциплина до геройства один шаг. Это, сын, запомни раз и навсегда. А пока есть время, надо отвинтить от кителя ордена, поцеловать их по своей гвардейской привычке. Рассказываю тебе обо всем подробно. Хочу, чтобы ты знал, кто был твой отец, как и за что отдал жизнь. Вырастешь большим, осмыслишь, будешь дорожить Родиной. Хорошо, очень хорошо дорожить Родиной. У меня есть сын, жизнь моя продолжается. Вот почему мне легко умереть. Я знаю, что там, в глубоком тылу, живет и растет наследник моего духа, сердца, чувства. Я умираю и вижу свое продолжение. Сын, ты в каждом письме просил и ждал моего возвращения домой с фронта, без обмана. Его больше не жди и не огорчайся, ты не один. При жизни нам, сынка, мало пришлось жить вместе, но я на расстоянии любил тебя и жил только тобой. Вот и сейчас думается, хоть я буду мертвый, но сердце продолжает жить с тобой. Даже смерть не вытеснит тебя из моего скупого сердца. Прощай, мой сын, прощай, дорогая жена, Поля, Юра, сын. Радость вы моя, кровь моя, жизнь моя. Люблю, люблю до последней капли крови. Выполняйте мое завещание. Целую, искренне любящий Гавриил. Я зачитал это письмо в отрывках, и я думаю, из радиослушателей, кто заинтересовался, кого тронуло это письмо, сможет его найти в средствах массовой информации, в интернете. А полностью мы это письмо зачитываем нашим школьникам и студентам, включаем как раз и кинохронику Ленинграда 41 по 44 год. И вот эти письма мы перекликаем в нашем уроке мужества с теми письмами, которые пишутся сегодня на фронт. Специальную военную операцию тем фронтовикам, ребятам, солдатам, командирам, которые выполняют свою задачу в фронтах специальной военной операции. И вот, встречаясь именно с фронтовиками, с ветеранами, всегда от них слышу одно, что для них самое важное – это письмо. Это слова, зачастую, может быть, от незнакомого ребенка, от незнакомой девушки, которая приходит к нему, это письмо, оно попадает в сердце, он хранит зачастую под бронежилетом это письмо, перечитывает, и в своих мыслях он возвращается домой, к своей семье, к своим детям, к своим родителям, женам. Сейчас мы тоже в рамках урока мужества снова проводим акцию «Письмо солдату», «Открытка солдату», где наши ребятишки, что школьники, что дошкольники, студенты, отправляют эти письма туда, на фронт, и в ожидании победы здесь мы в тылу стараемся поддержать их для того, чтобы они с честью и достоинством выполняли свои задачи и свой воинский долг.
И еще одно. В Чувашии прошла республиканская акция «Дети войны». 600 творческих работ. Ко Дню Победы запланирован выпуск одноименной книги по этим сочинениям. Книга, безусловно, займет достойное место в системе патриотического воспитания детей и молодежи. Николай Мулянов, Чебоксары.
Доброе утро. У микрофона корреспондент КТРК Удмуртия Хамида Гайфуллина. От деда к сыну, от сына к внуку. Тема урока мужества, который по традиции в канун 23 февраля проходит в региональном парламенте. Представители каких династий пригласили в Госсовет на этот раз в нашем сюжете.
Большое вам спасибо, что отстаиваете права и честь нашего государства, нашей Родины. Я вас верю.
Эти слова кадеты адресуют военным. Для бойцов на передовой каждая строчка из детских писем бесценна, говорит герой России Артур Орлов.
Мы читали эти письма перед боевыми действиями, и они действительно поднимают боевой дух. Просто, невзирая ни на что, на все проблемы, хочется идти только вперед и побыстрее, чтобы это все закончилось.
О героях, которые отстаивают интересы страны, разговор на уроке мужества. Здесь представители династии оружейников и военных. Ветеран Росгвардии Адил Исрафилов отслужил 30 лет. Гордится тем, что его дело решили продолжить двое сыновей и внук.
По одной семье 4 военных, но для меня это гордость. Я, значит, не зря прожил свою жизнь.
У прославленного конструктора-оружейника Владимира Ярыгина за Родину сражались прадед и дед. Во время Великой Отечественной не жалели себя на фронте и родители.
Мама у меня тоже воевала во время Великой Отечественной войны. Она была в ПВО, была радисткой и до конца жизни знала азбуку Морзе. Для меня память предков, память моих родителей – это важно.
Такие уроки в канун Дня защитника Отечества в Госсовете проходят каждый год. Здесь подчеркивают, о героях подростки должны знать. Сегодня здесь рассказали о законе, над которым сейчас идет работа. Председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невостроев.
Мы будем и дальше развивать и наше законодательство. Мы планируем на ближайшей сессии принять закон о кадетском образовании. Я думаю, что это своевременно.
Подросткам пожелали стать достойными гражданами страны, ну а представителям династии вручили благодарности парламента. А в библиотеке имени Мусаиджалили с кадетами из 17-й школы встретился заместитель председателя Республиканского общества воинов-интернационалистов, вертолетчик, майор в запасе Флюр Мансурович Шагеев. Он служил в Афганистане 16 месяцев, совершил более 300 вылетов. Флюр Шагеев – автор трех книг, посвященных летчикам Удмуртии, принимавшим участие в военных операциях в Афганистане и в локальных войнах.
Принял решение собрать воспоминания своих ребят, вертолетчиков. Первая книга была выпущена в 2015 году. Я ее назвал «Летчики Удмуртии в небе Афганистана в локальных войнах». Мои ребята-летчики коротко рассказали про Афганистан, чем они занимались, к сожалению, как теряли боевых друзей и товарищей. В дальнейшем уже в 2017 году я выпустил вторую свою книгу. Я ее назвал «Афганистан. Воспоминания военного вертолетчика». Я коротко рассказал про себя, как попал в Афганистан, какие выполнял боевые задачи, сколько боевых вылетов, а их у меня 325. Обо всем я рассказал в этой книжке. Ну и, конечно, о своих боевых друзьях, товарищах, с которыми пришлось вместе выполнять вот боевые задачи. Из Удмуртии не вернулись 83. Это наши товарищи, которым мы вместе когда-то учились в Ижевском авиационном центре. Вместе летали в вертолетных полках, в строевых частях, становились первоклассными летчиками. Ну и вместе выполняли боевые задачи в Афганистане. Из 83 наших земляков из Удмуртии, 18 – это вертолетчики, погибли. Про них я и рассказал в своей книге «Воспоминания». Собрал документы, письма у родителей, у вдов. В течение полутора лет собирался этот материал, собрал и выпустил эту книгу. Я думаю, это память на долгие годы. Не только родным и близким, но и нам, их боевым товарищам.
Хамида Гайфуллина, Ирина Кропачева, Удмуртия.
Более сотни боевых вылетов. Десятки уничтоженной вражеской техники. Бои за Сталинград. 9 месяцев фашистского плена и обвинения в измене Родины. О непростой судьбе летчика из Мордовии сегодня рассказывает моя коллега Ирина Колесникова.
Добрый день. О судьбе летчика из Мордовии сегодня молодое поколение может узнать из книги «Трибунал» и «Золотая звезда» Вандышева, автора Людмилы Сандиной. Она более 20 лет собирала материалы от родственников и сослуживцев героя. Книга повествует о жизни и военном подвиге уроженца Мордовии Сергея Вандышева. Также в нее вошли очерки о его товарищах по концлагерю, земляках-летчиках Михаиле Девитаеве, Василии Грачеве и Алексее Воронине. Их судьбы – яркий пример стойкости и героизма. В годы Великой Отечественной войны Сергея Ивановича дважды представляли к званию Героя Советского Союза, рассказывает автор книги, заслуженный работник культуры Мордовии Людмила Сандина.
Первый раз в 1943 году документы неправильно были оформлены. В 1944 году его представили, уже был готов наградной лист, но он летчик и каждый день рискует своей жизнью. Он был сбит в небе и в бессознательном состоянии попал в плен.
Сергей Вандышев родился в 1919 году в селе Горево-Рузаевского района. После окончания авиационной школы в начале войны работал инструктором, передавал свои знания молодым летчикам. В октябре 1942 года попадает на фронт и сразу в самое пекло Сталинградской битвы. После успешного выполнения боевого задания самолет Вандышева сбила вражеская артиллерия. Тяжело раненого летчика немцы взяли в плен. Освободившись, он вернулся в свою часть. Командовал эскадрильей 93-го гвардейского штурмового авиационного полка. Участвовал во взятии Берлина. Участвовал в 52 воздушных сражениях. Был захвачен в плен, где познакомился с Михаилом Девитаевым. Из концлагеря они вместе пытались устроить побег, говорит автор книги, заслуженный работник культуры Мордовии Людмила Сандина.
Первые дни плена они встретились с Девитаевым. Они до этого не знали друг друга. Девитаев, когда вывихнул ногу и был ранен в левое плечо. И вот Вандышев помог ему вправиться. Вот они познакомились и обрадовались, что они, оказывается, являются земляками. В лагере вот Клянь-Кёнигсберг они как раз с новой партией невольников прибыл его одноклассник Василий Грачев. Вот они стали организаторами побега. Но их разоблачили.
В концлагере под Берлином Сергей Иванович встречает еще одного земляка – Василия Грачева, одноклассника Девитаева. Вместе с ним оказался в плену и Сергей Вандышев. Их переводили из лагеря в лагерь. Летчики вместе готовили побег, но ему было не суждено осуществиться. Их разделили. Вандышева и его друга Грачева освободила Красная армия 22 апреля 1945 года. За длительное нахождение в плену Сергея Ивановича приговорили к 15 годам лагерей. Вместе со своими земляками его освободили уже после смерти Сталина. В 1946 году Сергей Иванович приехал в Саранск и устроился в женскую гимназию номер 1. Через 2 года как бывшего военнопленного его арестовали. В общей сложности Сергей Иванович Вандышев был в заключении 6,5 лет в сибирских исправительных трудовых лагерях на Кузбассе. Вышел на свободу 25 мая 1955 года в связи с недоказанностью обвинений. За 2 года до смерти в 1994 году отважному летчику было присвоено звание Героя России. Светлая память всем тем, кто защищал нашу Родину. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Из прошлого в настоящее. Участник специальной военной операции из Уфы впервые увидел своего сына. Пока он выполнял боевые задачи, супруга родила 3-го ребенка. Сейчас многодетный отец приехал в отпуск, проводит время уже с большой семьей. В гостях у них побывала наш корреспондент Зиля Авзалова.
Малыш впервые увидел отца всего несколько часов назад и уже показал, что здороваться по-мужски он умеет. А вот папа немного отвык от маленьких детей, ведь старшие уже выросли, а новорожденному еще всего 2 недели. Брать на руки сына мужчина не решался, но сам не заметил, как поднял его, чтобы успокоить. У мужчины 3 детей, младший самый долгожданный. Боец позывным Уфа признается, что в этот раз особенно торопился в отпуск, хотел поскорее увидеть нового члена семьи.
Узнал, что родила, это было счастье, конечно, большое, опять в очередной раз еще одно. Ну, долго ждали, хотели, нужен был, очень хотели все. Ну, когда вернулся, конечно, естественно, как увидел. Ну, это понятно, то есть я не могу там объяснить, выразить, понятное дело.
Малыша назвали Демьяном, не стали изменять традиции, давать детям имена на букву «Д». Отец семейства тоже не остался в стороне и принимал участие в жеребьевке.
Все равно тянули жребий, не забудь.
Еще когда приезжал до Нового года, голосовали. Там несколько имен не выбрали и голосовали, какое именно.
Отпуск папы – это праздник для всей семьи, признаются родные. Пока мама нянчится с малышом, старшие хвастаются своими навыками. Мужчина в зоне СВО находится уже больше года. Когда приезжает в отпуск, его встречают любимыми блюдами. Обратно провожают также. На передовую, признается боец, он всегда возвращается с гостинцами для сослуживцев.
У меня мама, что только там не готовит. Уже его сослуживцы хотят мою маму даже туда забрать. Хвалят. Утку всегда, выпечки.
Каждый отпуск мужчины – праздник для домочадцев. По этому случаю жена планирует насыщенную программу. В прошлый раз всей семьей ездили в Санкт-Петербург. В этот раз отправились на фотосессию.
Ручку ставите и голову держите. Здесь попу и ножки. И просто близко к себе. Смотрите, как он легко двигается.
Да я знаю, что он легко двигается.
Отпуск у бойца только начинается, а значит, впереди еще много совместных мероприятий. Военнослужащему нужно подлечиться. Во время боевых действий он получил ранение. Прилетел осколок снаряда. Сейчас необходимо пройти курс реабилитации, чтобы скорее вернуться в строй для выполнения задач СВО.
А теперь слово корреспонденту Марийского радио Диляре Никитиной.
В преддверии праздника наши корреспонденты вышли на улицы Йошкар-Олы и задали жителям вопрос, кого они считают защитниками Отечества.
Это герой, который защищает свою родину, свою семью.
В первую очередь для меня защитники Отечества – это мои близкие, точнее, мой папа, мои дедушки, которые служили в армии. Это прежде всего мужчина смелый, мужественный, который защищает своих близких, оберегает их и, конечно же, любит.
Обычно это воспринимают как военные, но я думаю, что не только военные. Вот, например, я многих женщин знаю, которые шьют и работают на армию сейчас, вот, как на работу ходят. Я тоже пару раз была, когда свободное время. То есть, ну и женщины, защитники Отечества. Но в первую очередь, конечно, те, кто воюет.
Для меня защитник Отечества – это в первую очередь человек, который патриот. Я считаю, что и люди, работающие в тылу, тоже являются защитниками Отечества.
Да, люди, находящиеся в тылу, своим трудом и моральной поддержкой всегда вносили весомый вклад в борьбу за мир, за Родину. И сегодня вносят. В то время, когда наши бойцы выполняют поставленные командованием задачи в зоне СВО, по всей стране организована большая работа по сбору гуманитарной помощи. Активно включились в нее и школы. В Мариэл ученики школы номер 1 поселка Марки вместе с учителями и родителями плетут маскировочные сети, говорит ученица 9 класса Яна Федорова.
Не скажу, что настолько сложно. Просто чертим, потом вырезаем и плетем. Наверное, нам наоборот приятно, потому что мы знаем, что это отправляется нашим бойцам, которые защищают нашу Родину. И мы гордимся сами собой и нашими бойцами. То, что мы можем такое для них сделать.
Сети плетут в основном старшеклассники, а младшие школьники под руководством взрослых занимаются изготовлением блиндажных свечей из шишек. За основу берут парафин и воск. Их приносят из местной церкви. Поддерживают наших бойцов ученики и морально, пишут им письма. В прошлом году Екатерина Афанасьева написала письмо солдату, а позже уже произошла их личная встреча.
В мае того года я писала письмо солдату и оставила свой номер с целью пообщаться с одним из них. Летом я получила звонок от него, он рассказал, как проходит их служба. А осенью, когда уже проходил учебный процесс, он посетил нашу школу, и мне упала возможность с ним увидеться. Он с поселка Марки учился во второй школе.
Для бойцов письма от школьников очень важны. Они признаются, что это придает им силы для выполнения задач. А ребята из Ишкаролинской школы номер 29 решили поддержать воинов с помощью самодельных медалей. Для работы используют трафареты, фломастеры, степлеры.
Я рисую медальку для своего брата Кирилла. Когда я узнала, что буду ее рисовать, я очень захотела, чтобы эта медалька попала к моему брату.
Дети сами придумали дизайн. На каждой медали флаг России, буква Z и надпись «Нашему защитнику Отечества». А на оборотной стороне инициалы того, кто эту медаль чеканил. К доброй акции присоединилась Ирина Викторовна, мама героя России Дамира Шаймарданова, имя которого носит школа номер 29.
Вы знаете, там вот каждая мелочь даже, настолько она важна, особенно вот на передовой, потому что для них необходимо знать, для чего они там. А когда касается именно детей, это настолько чувственно, глубоко, потому что ведь там все-таки ребята, у кого-то есть семьи, есть дети, они действительно понимают, ради чего они там находятся. И вот эта вот весточка с гражданки от нас, для них это очень важно, потому что это сделано руками детей, потому что дети, они ведь, знаете, не настолько чистые, они настолько добрые, душевные, и именно эти медали, каждый боец, он не просто будет носить в грудном кармане, да, а возможно даже и на видном месте и привезут обратно сюда, а может и даже найдут этого школьника, кто вот сделал эту медаль. Вы представляете, какая будет радость для этого школьника, для этих детей?
И бойцы всегда помнят о детях и с удовольствием посещают родные школы, когда приходят в отпуска, говорит директор школы номер 29 Александр Кузнецов.
Не так давно мы встречались с нашим выпускником. Он сейчас находится там. Буквально недавно получил знак отличия Георгиевский крест 4-й степени. И когда он вот у меня на столе увидел вот такую медаль, у него появились просто слезы. Я думаю, этим все сказано.
Знать, что тебя ждут, что в тебя верят, получать милые приветы с Родины. Для тех, кто сегодня находится на передовой СВО, это очень нужно и важно. Маленькие дети сегодня делают большое дело. В одной связке с защитниками нашей Родины приближают мир.
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты 7 республик Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Вела программу журналист радио Татарстана Елдас Крепостина, режиссер Рамиль Диатулин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. Всего вам доброго!